Добро пожаловать на пасторскую конференцию 2003 года.
Для вступления я хотел бы напомнить нескольким из вас. Я был в магазине в книжном сегодня утром, и некоторые спрашивали меня о истории проповедования. Есть очень хорошая книга, которую перепечатали недавно, о истории проповедования. И. Си Дарган написал ее. И там есть несколько комплектов. Если бы я был на вашем месте, я бы обязательно бы купил, потому что она не будет еще появляться в печати. Я за свой комплект заплатил очень много, поэтому если у вас есть какой-то интерес к истории проповедования, бегите после семинара сразу и купите эти книги. Следующая книга, которая в нашем книжном магазине, которая редактирована одним из наших семинарий-профессоров, Михаилом Грисанти. Она называется «Giving the Sense». Это история проповедования на Ветхий Завет. Это огромная помощь для меня, эта книга. Я предлагаю вам, чтобы вы могли также ее приобрести. «Giving the Sense» называется. Помолимся сейчас и начнем наш семинар. Господи, мы говорим Тебе, нашему Богу, Богу древности, наша помощь в веках прошлых, когда мы обращаем наше внимание вот в этой последней сессии, чтобы проповедовать из Ветхого Завета, я прошу Тебя, чтобы Ты просветил наши сердца, чтобы мы могли ценить эту драгоценность первой части Библии, чтобы мы покаялись в том, что мы игнорировали ее, и чтобы мы могли относиться к нему так, чтобы мы могли почитать Тебя и Твое Слово, чтобы мы могли любить людей Твоих, которые являлись отцами и пророками, патриархами и пророками, чтобы мы могли быть сосудами, которые представляли бы полную истину Твою во имя Иисуса. Аминь. Если у вас есть Библии, я знаю, они у вас есть, откройте, пожалуйста, Луки 24 глава. Луки 24 глава. Это замечательный, радостный, приятный текст, когда Иисус Христос является двум ученикам, идущим в Эммаус. Кое-что произошло здесь, то, что я хочу обратить, на что я хочу обратить ваше внимание. И я хочу обратить ваше внимание на несколько слов, которые нужно уточнить их перевод. Вы знаете, что каждый перевод – это в каком-то смысле интерпретация. Посмотрите, Луки 24 глава, мы начнем со стиха 25-го. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании, во всем Ветхом Завете. И они приблизились к селению, в которое они шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, день склоняется к вечеру». И он пришел и остался с ними, и когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил. Тогда открылись глаза у них, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание, Ветхий Завет?» И вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили: «Господь истинно воскрес и явился Симону». и они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Какой радостный текст! И сердцевина этого текста – это взгляд и понимание Иисуса Христа на место Ветхого Завета в христианстве. В действительности, я хотел бы предложить вам, что всегда, когда вы видите слово «Писание», почти всегда в Библии, оно означает Ветхий Завет. В 144 году нашей эры богатый кораблевладелец из северо-востока, он был членом церкви, но в 144 году его отлучили. Его имя было Марсиан. Он акцентировал радикальное значение христианства, противопоставляя его Ветхому Завету и иудаизму. В соответствии с его позицией, он говорил о том, что Иисус Христос и Бог, которого представлял Иисус Христос, является добрым и правильным, и настоящим, а Бог Ветхого Завета не был настоящим. Вы знаете, никакие из трудов этого Марсия не сохранились. Его судили, его признали виновным, и его отлучили от церкви. Причина, потому что он разделял, он говорит, что Бог Нового Завета отличается от Бога Ветхого Завета, и поэтому он говорит, что Бог Нового Ветхого Завета не должен был никогда проповедоваться. И вы скажете, да, действительно, правильно сделали, что его осудили. Но многие из нас, к сожалению, в практике своей действительно следуют Марсиану, потому что мы очень мало проповедуем из Ветхого Завета. Я хочу признаться вам, что большинство из того материала, который я представлю вам, это не то, что изобретено мною. В действительности у меня только одна моя собственная мысль есть. Это занять у других как много больше положительных идей. Конечно, очень часто происходит так, когда ты долго читаешь много книг, у меня возникает ощущение, что я теряю эту грань, когда моя мысль заканчивается и начинается мысль этих людей. И есть такой человек, Дэниел Бак, с которого он взял очень и очень много. Для Уолт Кайзер, второй человек, который много-много писал на эту тему ветхозаветных исследований, и он очень большое влияние оказал на меня. И для меня очень трудно определить, где его мысли, где мои мысли, потому что его мысли, они стали в каком-то смысле моими мыслями. У нас здесь два человека в ветхозаветном департаменте мастер-семинарии, Билл Беррик и Майкл Грисанти. Они любят Ветхий Завет, они любят Иисуса Христа, и они призывают братьев проповедовать очень верно и точно Ветхий Завет. Я хочу вам сказать, что все то, что я вам буду сейчас говорить, это не только мои мысли, это мысли многих-многих братьев, которые я имел привилегию собрать вместе и представить вас. Давайте начнем говорить о проблемах Ветхого Завета. Ветхозавет – это проблема. Когда вы посмотрите на теологические круги и на их дискуссии, вы обнаружите термин «проблемы Ветхого Завета». Проблема основная заключается в том, насколько актуален и авторитетен Ветхий Завет для современных христиан. Когда вы проповедуете хорошую проповедь из Ветхого Завета или Нового Завета, люди говорят, а что Ветхий Завет может сказать мне сегодня? Что вы скажете этим людям? У вас может подросток обратиться к вам и сказать, что я делаю с этой первой частью Библии? Нам нужно отвечать не только подросткам, но и для всей церкви. В 1955 году Эмил Крейли предупреждал, говорил, что проблемы Ветхого Завета – это не одна из многих проблем. Это одна из самых главных проблем всего богословия. Я думаю, что они были правильны. Мы видели очень много ересей, которые приходили и уходили, и очень многие из них были связаны с пониманием Ветхого Завета, специфически закона или пророчеств. Мы видим то, что сегодня возникает эта новая перспектива на Ветхий Завет. Уолт Кайзер говорил, сама по себе фраза «Ветхий Завет» является анахронизмом, так как она нигде не встречается в первых 39 книгах Библии. Хотя Ветхий Завет – это 3/4 всего того, что Бог нам сказал. И это очень важно для тех людей, которые признают авторитетность всей Библии для всего человечества. Он продолжает другой книгой и говорит, вместо того, чтобы получить Ветхий Завет как дар от Бога, многие люди обходят эту книгу, книги Ветхого Завета. И они задают себе вопросы, какое значение Ветхий Завет имеет сегодня для нас? Почему верующие вообще должны читать Ветхий Завет? Ну, когда говорят о Новом Завете, то люди разделяют эти вопросы, что ветхозаветные книги, они не имели каких-то специальных обязательных принципов. Есть хорошая книга «Открывая заново Ветхий Завет». Там написано «Назначение Ветхого Завета в самом себе, оно анахронично». Потому что нигде в 39 книгах Библии этот термин не упоминается. В действительности. Это очень интересно. Первый раз Ориген, отец Александрийской церкви, употребил этот термин, сравнивая с Новым Заветом, и он дал этот новый термин, Ветхий Завет. И этот термин на самом деле, он неправильно представляет суть того, что сказано. Само это название, его перевод должен быть другим. Мы продолжаем использовать это название для группы книг, которые иудеи называют Писанием и Закон и Пророки, только благодаря общепринятому в христианской церкви использованию. Я был очень ободрен вчера услышать, как мой пастор сказал, что он видит гораздо больше последовательности в Библии, чем непоследовательности. Большая ценность МакАртура в том, что он ценит Ветхий Завет. Он проповедует Новый Завет в течение своей жизни. Но он провел 2,5 года, проповедуя из Бытия, он проповедовал из Захарии, он проповедовал из Даниила. Если вы слушаете его внимательно, вы не найдете ни одной проповеди, где он не показывает богатство Ветхого Завета. Да, конечно, мы являемся хранителями Нового Завета. Но говоря это, имеем ли мы в виду, что мы отказываемся от Ветхого Завета? Первое поколение верующих в книге «Деяния апостолов» написано, что в Антиохии они не понимали, каким образом Писание, Ветхого Завета было совмещено с Иисусом. Написано, что некоторые пришли из Иудеи, 15 глава Деяния апостола, 1 стих, и говорили, что вы не можете быть спасены, если вы не обрежетесь. Этот текст говорит о том, что первое поколение христиан пыталось объяснить, каким образом их священное писание было совмещено с Новым Заветом, с Евангелием. И мы продолжаем говорить о проблемах сегодняшних. Вопрос заключается в том, каким образом сегодняшний новозаветный верующий может иметь дело с Ветхим Заветом. Да, маркианизм еретический так отвечал на Ветхий Завет. Они говорили, что Ветхий Завет, он очень представляет жесткого Бога. И в конце концов он отказался от, ну, от Ветхого Завета, как от Божьего Слова. Я должен обязательно сказать это вам сегодня. Иногда я своим студентам говорю о том, чтобы они нарисовали круг и разделили его на четыре части. И я говорю им, поставьте все атрибуты Божии, ветхозаветные, в одну точку и в одну сторону, и сравните с другой стороной, в которой вы напишете атрибуты Бога, представленные в Новом Завете. Когда вы делаете это, Новый Заветный Бог не похож на следующее. Это Господь, Господь Бог, сострадательный, милостивый, медленный на гнев, велик в любви и истине Он, прощает беззаконие и грехи, но Он не оставит виновного ненаказанным. Ну, это как раз-то и является Богом Ветхого Завета, описанием Бога Ветхого Завета. Некоторые люди думают, что они подходят к Ветхому Завету как к какой-то неприемлемой позиции, представляющей Бога. Новое лютеранство представляет себя таким образом. Протестантство отразило эпохальное возвращение к Евангелию благодати, начатое Мартином Лютером. Однако в процессе своего изучения Писания Лютер пришел к тому, которое отражало какие-то остатки католического мышления. Он пытался идентифицировать или совместить ритуальный, направленный на дела, подход к спасению в римской католической церкви с законом Ветхого Завета. Таким образом, ранние протестанты пришли к пренебрежению Ветхому Завету. Следующий пункт – это радикальная теономия. Да, люди, которые представляют эту позицию, они считают, что государства должны сегодня быть построены на принципах Ветхого Завета. Они не только видят последовательность Ветхого Завета с Новым, они не видят никакой разницы. Следующая проблема – это крайний диспенсационализм. Некоторые разделяют библейскую историю, по крайней мере, на два или некоторые до семи разных разделов, или даже более. Они говорят о том, что Ветхий Завет и Новый Завет настолько экстремально разные, что они не видят это как единое целое. Крайний диспенсационализм относится к Ветхому Завету как к периоду закона, а Новый Завет к периоду благодати. Поэтому они говорят, какое дело нам до Ветхого Завета. Но вы знаете, в Ветхом Завете достаточно много благодати. Никогда так не говорите, потому что ветхозаветный период, он представляет очень много благодати. Слушайте, Псалом 118, он длинный псалом. Этот псалом, он имеет своей темой не Слово Божие, а закон Божий, Тора, наставление. Насколько я люблю закон Твой, Господь. В Твоем законе, о Твоем законе я рассуждаю день и ночь. Вы что, имеете в виду, это то, что сказано о правилах и церемониях? Да-да, это закон, и они его любили. Мой друг говорит, о, эти бедные люди, которые были под бременем закона. Но они говорили, о, насколько привилегированы мы со всеми нациями, потому что у нас есть закон. Вопрос заключается в том, как мы используем закон. Павел говорит, мы не должны использовать его как путь к спасению, но мы должны использовать его как важный элемент Божьего плана. Да. Наставления Ветхого Завета, они очень хорошие и полезны, если мы используем их как наставление, но не как путь спасения. В Ветхом Завете очень много благодати. Да, конечно, есть различия между Ветхим и Новым Заветом. Нету двух богов, Бога Ветхого и Бога Нового Завета. Верите ли вы действительно в воплощение Иисуса Христа, Бога? Посмотрите, евреям Бог говорил к пророкам во многие дни, но в последние дни Он говорил через Сына Своего. Это очень ясная и направленная коммуникация Божьего действия с людьми. Бог, Иисус Христос, и является Богом Ветхого Завета. Проблема Ветхого Завета в действительности применяется к нам не потому, что мы имеем какие-то экстремальные взгляды, но, скорее всего, мы превратили Ветхий Завет в заурядную книгу. Люди просто обходят Ветхий Завет. И я хотел бы показать вам 8 разных ошибок, в которые люди попадают. Если вы обнаружите себя в одной из них, покайтесь. Первое. Люди обходят Ветхий Завет. Несмотря на то, что Ветхий Завет составляет 77% всего Писания. Вы скажете, 77%? Вы знаете, сколько Ветхого Завета в Новом Завете? Некоторые говорят, что если прибавить это, то будет примерно 80%, потому что новозаветные авторы, они постоянно употребляют цитаты из Ветхого Завета. Таким образом, люди некоторые просто избегают Ветхий Завет. Когда я занимался в докторской программе, и мне нужно было сделать обзор моей проповеднической деятельности. Я проанализировал мои 5 лет проповеднического служения. Я посмотрел, сколько я проповел на Новый Завет и на Ветхий Завет. Это было очень хорошее упражнение. Не говорите никому, что вы проповедуете всю волю Божию, если вы этого не делаете. Второе. Каким образом люди используют неправильно Ветхий Завет? Они используют его просто как дополнение. Другими словами, они просто используют Ветхий Завет для иллюстрации. Они говорят о том, что это хорошо, чтобы можно было использовать как иллюстрацию, но сам по себе ветхозаветный текст очень трудно использовать для проповеди. Используют его для поддержки теологической концепции, а не как серьезное изучение текста в их контексте. Например, используют Библию, Бытие, 1-2 главу для дебатов с сторонниками эволюции. Да, конечно, это важный элемент, да, действительно, это очень важный текст для этой борьбы. Но о чем говорит 1 глава Бытия? О творении? Нет, не так. О чем она говорит? Давайте посмотрим, о чем речь идет в 1 главе Бытия. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была бесплодна, бесформенна и пуста. И Дух Божий носился над водою. Потом Бог сказал, пусть будет свет, и стал свет. И Бог увидел свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день первый. И сказал Бог, 7 стих, Бог сказал, Бог назвал, Бог создал, Бог, Бог, Бог. 44 раза вы встречаете кого? Бога. Первая глава Библии, она говорит о Творце, а потом только о творении. Иногда мы используем это Ветхий Завет. Как определить Божью волю? Мы используем Малахии или Гедеона. Просто вырывание текстов из контекста вместо того, чтобы систематично проповедовать стих за стихом. Третье. Это избирательное использование Ветхого Завета. Только любимые или знакомые тексты Ветхого Завета проповедуются. Никто никогда не проповедует законы о диете левитов. 11 глава. Но вы скажете, ну, это не относится к сегодняшнему дню. Что вы тогда сделаете, вырежете так, как Томас Джефферсон сделал, вырежете куски из Библии? Что это значит? Мы, конечно, если будем иметь время, поговорим о том, каким образом мы должны использовать законы. Мы любим, очень любим 138-й псалом, например, но псалмы, в которых Давид призывает проклятие на злых и на грешников. Что с ними делать? Вы знаете, что мы делаем? Мы мы занимаемся тем, что мы редактируем Библию. О, мы, конечно, говорим о немцах, о либералах, которые занимаются исторической редакцией. Но мы на самом деле делаем то, что мы оставляем вне наших кафедр большую часть Библии. Морализирование Ветхого Завета, использование истории, биографических данных для получения урока, моральных принципов, примеров для подражания. Да, это все правильно. Но мы делаем то, что мы возвеличиваем людей, вместо того, чтобы увидеть Бога Ветхого Завета. Ветхий Завет – это книга о Боге. Я люблю Иосифа, я люблю Даниила, но я люблю их посвященность Богу. Не только их моральных урокам, которые мы можем получить. А духотворение Ветхого Завета – это аллегорическое использование Ветхого Завета. Слушайте внимательно. Это когда начинают читать Ветхий Завет через линзы Нового Завета, вместо того, чтобы читать Новый Завет в свете Ветхого Завета. Да, конечно, в некоторых ситуациях, Псалом 21, например, вы не можете читать без понимания того, что произошло в Новом Завете. Да, действительно, Новый Завет просвещает и показывает смысл этого. Но гораздо чаще вам будет понятен Новый Завет тогда, когда вы будете знать хорошо Ветхий Завет. Поймите, пожалуйста, тот оригинальный контекст, в котором жили эти авторы, которые знали Ветхий Завет и писали с позиции Ветхого Завета. Некоторые люди христаллизируют Ветхий Завет, и они начинают видеть Иисуса Христа в каждом слове. Некоторые страдают проблемами герменевтики. А.В. Пинк – это такой автор, я его очень уважаю. Но он перечисляет 102 элемента, каким Иосиф он отображает Иисуса Христа. Ну, вы знаете, что это такое? Это сверхтворчество. Это то, что наложено на этот образ самим Пинком. Иисус сказал в 24 главе Луки, «Он начал от Моисея и пророков, и он стал объяснять им то, что сказано о нем в Писании». Он говорит, «Вот здесь я, вот здесь я, вот здесь я, вот здесь я». Он не начал сначала о бытие и говорит, «Я в первом стихе о бытие, во втором стихе, в третьем стихе». Он говорит, «Смотри, я вот в 12 главе, вот я в 15 главе». И он показывал, например, Исаия 53 глава и другие главы, которые ясно говорят о нем. Ну, давайте посмотрим на детали. Каким образом, почему мы пренебрегаем Новым Ветхим Заветом сегодня на наших современных кафедрах? Я думаю, одна из причин в том, что мы плохо знаем, мы просто плохо знаем Ветхий Завет. Мы не читаем его, мало читаем его. Причина, почему мы не читаем его, потому что, скорее всего, это касается нашей собственной системы ценностей. Мы относимся к ветхозаветнему откровению как к чему-то несовершенному, недоразвитому. И проблема неразвитости пастора, она всегда приведет к очень неясной позиции по отношению нового Ветхого Завета. Мы с доктором Эссексом занимаемся здесь в семинарии кафедрой докторских изучений. И мы беседовали с одним человеком, и мы спрашивали, как много ты читаешь? Он говорит, 2-3 часа в день. Мы спросили, что ты читаешь? Он говорит, я читаю в основном Писание. И мы посмотрели друг на друга и сказали, о, хорошо, по какому плану ты читаешь? Он говорит, я пытаюсь прочитать Библию сначала до конца раз в месяц. Я не сказал год, каждый месяц. Я спросил, почему ты так делаешь? Он сказал, я знаю, что мне нужно быть образованным во всей воле Божьей каждый день. И мы, конечно, опустили наши головы и сказали, да, мы принимаем его. Иногда мы это делаем, потому что мы делаем из каких-то неправильных подходов к ритуальным мелочам. Некоторые думают, что Ветхий Завет заполнен скучными и неуместными ритуалами, не имеющими никакого отношения к жертве Христа. Да, закон. Посмотрите, какой закон в книге Бытие? хотя она относится к закону, но эта книга говорит о Боге и его отношениях к человекам. Третья проблема – это расстояние. Мы находимся в достаточно далеком расстоянии от Ветхого Завета. Ветхий Завет связан с временами, культурами и нациями, настолько отдаленными от нашего времени. Поэтому считается, что Ветхий Завет не представляет большого значения для нашей жизни. Но вы знаете, Новый Завет также очень далеко отодвинут от нас. Следующая причина, почему мы пренебрегаем Ветхим Заветом, это сложности, которые есть в понимании Бога. Ветхий Завет представляет нам Бога, которого мы не готовы увидеть. Некоторые верят в то, что Ветхий Завет представляет взгляд на Бога, противоречащий современному пониманию. Бог показан как полон гнева, негодующий Бог. Некоторые говорят о том, что нам обязательно нужен Ветхий Завет, чтобы смягчить Бога. Да, конечно, Бог Ветхого Завета – это достаточно гневный Бог, жесткий Бог. Помните Первое Царство, Второе Царство, 6 глава, когда Оза, он вез, когда Ковчег Завета пошатнулся, и он чуть ли не упал, и Оза поддержал этот ковчег рукой, и сразу же он был поражен. Давид. И Давид, он прогневался на Бога. Бог, он только пытался помочь. Ну, в чем суть этой истории? Суть этой истории в нашем подходе к Богу. Боге. Проповедуйте на этот текст. Мы думаем, что у нас есть уже готовый подход к Богу, который у нас уже готовый, что мы пытаемся сделать его похожим на нас. Конечно, Бог Ветхого Завета не похож на того Бога, который популярен сегодня в людях. Проповедуйте Бога Ветхого Завета. Большого, большого, могущественного Бога. Помните, написано, Бог сотворил землю. Но мы представляем собой просто одухотворенную глину. Это глина, которая дышит. Посмотрите в Бытие. Греховный человек со своей греховной плотью, когда он подошел в контакт с Богом, в Исход и Левит, и сказано, никакая плоть не могла прикоснуться к ковчегу. Даже в самых хороших намерениях у нас нет права перечеркнуть Божьи правила. В нации... И нации должны были бояться Яхве. Да, каким образом? Что они должны были бояться? Как это значит? Написано, что начало мудрости – это страх Господень. Что это такое? Это страх. Это значит быть испуганным. Это значит быть в ужасе. Это значит трепетать. Одно то, что делает Ветхий Завет, он напоминает нам, что Бог – это не божество, с которым можно играть в игры. У меня есть книга, но по малым пророкам. Я очень люблю ее название. Она называется «Воспринимать Бога серьезно». Если вы представляете так, что Бог был гневным в Ветхом Завете, но не в Новом Завете, я предлагаю вам прочитать такую книгу, которая называется «Откровение». Почитайте, как тысячи и тысячи там были поражены. Будут поражены. Следующая проблема, почему избегают Ветхий Завет, это сложность. Да, действительно, толковать Ветхий Завет сложно. Очень многие тексты трудно понять с первого раза, или со второго раза, или даже после того, как мы прочитали комментарии. И мы просто сдаемся после того, когда... После того, как мы проповедуем, например, Иакова, первую главу, это очень, очень ясно. Да, я верю в то, что книга Библия абсолютно не поддается никакого изменению. Помните, в Иакова написано «Считайте радостью тогда, когда вы попадаете в различные искушения. У нас нет возможности избежать этих трудностей. Следующая проблема, почему люди избегают Ветхий Завет, это длина текстов. Мы думаем, о, Галатам, это маленькая книга, я ее быстро пропою. Но Второзаконие или Иезекииля, вы что, шутите? Часто мы говорим, я никогда не смогу проповедовать через всю книгу, какую-то книгу Ветхого Завета. Да, действительно, мы не сможем этого сделать, но если мы покажем Бога в этих текстах, Он удивителен, и Он призывает нас к тому, чтобы мы удивлялись им. Он Бог чудный, Он Бог, который приводит нас к трепету, к восхищению. И мы сможем увидеть Его, приводящим нас в трепет. Каким образом мы решим проблему Ветхого Завета на нашей кафедре? Я хочу дать вам несколько советов. Если у нас будет время потом для вопросов и ответов, мы используем его. Первое. Посвятите себя чтению и пониманию Ветхого Завета. Многие из вас знаете этот текст и запомнили его. Я знаю, что вы используете его для разных теологических позиций, но многие не учитывают его контекста. 2 Тимофею, 3 глава, 14 стиха. «А ты пребывай в том, чему научен, и то, что тебе верено, зная, кем ты научен, при том же ты из детства знаешь Священное Писание». Это Ветхий Завет. Священное Писание – это Ветхий Завет, которые могут умудрить тебя во спасение, дать тебе мудрость, которая приведет тебя к спасению веру в Иисуса Христа. Можете ли вы поверить, что он сказал здесь? Здесь сказано, что эта книга, Ветхий Завет, дает путь к Иисусу Христу. И потом мы цитируем все Писание боговдохновенно и полезно, и мы знаем все остальное. Вы знаете, как мы должны переводить это? Весь Ветхий Завет боговдохновенен и полезен. Мы должны понять, конечно, что Новый Завет тоже входит сюда, но когда писал апостол Павел, Новый Завет еще не был закончен. Для того, чтобы мы поняли даже канон Нового Завета, нам нужно понять откровение Ветхого Завета. Поэтому посвятите время тому, чтобы читать и познавать Ветхий Завет. Другими словами, мы скажем, прочитайте Ветхий Завет так, чтобы прийти к Новому Завету. Они не противостоят один другому, они дополняют один другого. Второе. Посвятите свое время проповеди из Ветхого Завета и через Ветхий Завет, то есть книгу за книгой в Ветхом Завете, главу за главой. С группой пасторов недавно мы обсуждали. С группой пасторов мы встречались и рассуждали, что бы мы делали, если бы мы начали завтра быть ответственными пасторами. С какой книги бы мы начали проповедовать? Я говорил, что я, скорее всего, начал бы с Евангелия Иоанна, чтобы показать величие Христа, и начали бы проповедовать с книги Второзакония. И мне сказали, что Второзаконие, ты же разгонишь людей. Я сказал бы, я проповедовал бы Второзаконие, каждый стих, стих за стихом. Да, в некоторых стихах я останавливался бы больше, на некоторых проходил бы быстрее. Смотрите, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоей. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоих, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая». Так сказано об этом, да? Давайте я посмотрю еще раз. Он говорит о законе. Я не проповедую теономию. Я не понимаю того, что люди сегодня должны государственное управление строить по закону. Но я против тех, которые говорят о том, что закон спасает. Но Павел говорит Тимофею, закон добр, если один использует его к назиданию. Правильно. Ездра, 7 глава, 10 стих написано, «Он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в законе Израиля закону и правде». Здесь есть специальный порядок. Изучай, проповедуй, изучай, живи по нем и учи его, преподавай его другим. Он говорил о законе. Деяния апостола 20:27. Он говорит, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Павел говорит Тимофею в христианской церкви, в 1 Тимофея 4 глава 13 стих, «Доколе приду, занимайся чтением Ветхого Завета, наставлением и учением». Даже в новозаветном контексте Павел говорит, читайте, учите Ветхий Завет, чтобы вы понимали о том, каким образом вы должны жить сегодня. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Я хочу привести вам один пример. У нас есть разные жанры в Ветхом Завете. Один из самых сложных мест для проповеди, жанров для проповеди – это закон. Давайте откроем 20 глава и книга «Исход». Я потратил примерно 12 недель для того, чтобы проповедовать из 10 заповедей. На мой взгляд, это суммарное значение закона. Это там, где сказал Иисус Христос «Возлюби Господа». Бога и возлюби ближнего. Первые 4 и дальше 6. Книга, слово «закон» означает «тара», то есть «наставление». Мы живем в западном обществе, и когда мы говорим «закон», мы представляем себе машину с мигалками сверху. Но когда в Ветхом Завете говорили, в Библии говорится закон, речь идет о наставлении, о инструкциях для того, как люди должны жить. Существует много разных пониманий. Есть такое тройное разделение закона. Это законы для государства, гражданские, законы церемониальные и законы моральные. Я не думаю о том, что мы будем спасаться законом, но вы найдете очень много и много ветхозаветных принципов, которые сегодня действенны. Некоторые люди рассматривают по-другому. Они говорят, находят в законе казуистический закон, то есть то, что говорит о условиях и этих принципах выполнения этих условий. Дальше повелительные законы, где сказано о том, что делать и что не делать. Функция закона для Израиля была не для того, чтобы привести людей к спасению. Они не были спасены законом. Вместо этого закон был представлен для того, чтобы показать, каким образом они должны были поступать после того, когда они пришли к знанию Яхвы. Закон обеспечил средства для израильтян, чтобы проявить славу Божию народам вокруг, чтобы были подчинены они повелениям Божьим. Иисус Христос пришел для того, чтобы исполнить закон. Это включало в себе все-все категории закона. Павел говорил, что закон добр, и без него мы не сможем знать, что из себя представляет грех. Закон не может спасти, как Павел сказал. Но Ветхий Завет никогда не говорит, что закон спасает. Я хочу спросить, где вы находили эти места, где написано, что ты пойдешь на небеса, если ты будешь исполнять закон. Написано в 1 Тимофею, что закон свят, справедлив и добр. Но он не представляет собой путь к спасению. Вот почему существует книга Галатам, которая снимает маску с лицемерия законников, которые говорят о том, что нужно быть подчиненным закону, чтобы прийти к спасению. Но принципы, которые находятся в законе, они помогают вам в вашем освящении. Десять заповедей. Они говорят о правах, о обязанности. Они представляют собой своеобразную конституцию. Десять заповедей. Они говорят о том, что если вы хотите служить Богу, ну, все это говорит о правах, но это не о ваших правах речь идет, а о правах Бога и о правах ближних. Например, первая заповедь – это Божье право на абсолютно эксклюзивное поклонение и верность, и преданность, как только Ему самому. Он говорит, я имею право призвать людей к эксклюзивному подчинению, только мне. Скажите, сегодня Бог хочет, чтобы мы Ему и только Ему были посвящены сегодня? Я думаю, что Он хочет этого. Вторая заповедь о идолах. Это Божье определение своего права определить свой имидж, образ. И знаете, что Он определил это? Он определил это в нас. Мое подобие. Вы скажете, что мы способны, должны поклоняться друг другу? Нет, нет. Мы смотрим друг на друга и видим различия разных людей, и мы видим и можем ценить Божий образ. Бог имеет право определить свой образ. Один из моих любимых текстов в Исход, 33 глава, где был сделан золотой телец, где Аарон приходит и говорит, что люди, чтобы они бросили все свои золотые украшения вот, из разных серьги и кольца, все собрали, чтобы и Аарон, и он сделал из него, вылил из него золотого тельца. Кто это сделал? Это Аарон сделал. Он привел его, и он не сказал, что это новый Бог. И он сказал, это ваш Бог, Израиль, который вывел вас из земли египетской. Что он говорил? Это не новый Бог, это не египетский Бог, это наш Бог. Вот эта могущественная сила в малюсеньком-малюсеньком месте. И он попытался это определить, но Бог говорит, нет, я сам только могу определить свой имидж. Третья заповедь. Это Божье право, чтобы на почитание и уважение. Четвертая заповедь имеет две функции. Это суббота. Я не признаю, конечно, принципы субботы, как это признают в Ветхом Завете. Или я считаю, что воскресенье гораздо большее значение, чем творение и так далее. Воскресенье было в седьмой день, вернее, в первый день, а не в седьмой день. И поэтому я вижу, что это очень важный элемент. Но давайте будем очень осторожны в том, чтобы отвергнуть абсолютно принцип субботы. Я, конечно, не следую пуританам слово в слово, когда они считали, что воскресенье должно иметь такую же роль, как субботу. Но когда люди понимали 10 заповедей, они понимали, что им нужен был день для отдыха. Очень много сказано о субботах в Ветхом Завете. Очень много сказано различных объяснений по субботам. Речь идет о том, чтобы правильно относиться к рабочим, правильно относиться к животным. Дайте им выходной. Дайте им выходной. Если люди действительно придерживаются субботнего принципа, им нужно 6 дней работать и один отдыхать. Речь идет о том, что мы должны быть чувствительными к тем людям, которые работают на нас. Следующее, нам нужно отдыхать. Кстати, для нас день отдыха – это не воскресенье для проповедников. Дальше, день памяти, день вспоминания, кто я есть и кто Творец, и какие мои обязанности перед Творцом. Если это принципы для нас, если мы работаем 7 дней в неделю, мы не будем никогда отдыхать, и мы не будем думать о Боге, и это для нас будет какой-то плохой идеей. Я думаю, что нам не нужно спешить отметать принципы субботы, основные принципы. Речь идет о том, что этот день, этот принцип, эта заповедь касается двух аспектов: нашего отношения к Богу и нашего отношения к людям. Это право других людей на человеческое отношение. Как насчет повиновения родителей, пятая заповедь. Это то, что Бог дает нашим родителям право на то, чтобы быть уважаемыми детьми. Это один из очень важных принципов. Ты не должен убивать беззаконно. Не убивай, речь не сказана о любом убийстве, сказано о убийстве беззаконном. Это значит, что Бог дает другим людям право на их жизнь. Наше не прелюбодействие. Это дает всем людям вокруг нас право на чистый брак. Написано, не произносил ложного свидетельства. Речь идет о том, что все люди вокруг нас имеют право на хорошую репутацию, чтобы мы не разрушали «не кради». Люди имеют право на личное имущество. И последнее – это право на безопасность. Люди имеют право на безопасность. Это обобщение закона. Вы скажете, о, но это не относится к христианам. Так, действительно? Так что вы тогда будете делать с этими заповедями? Да, мы же не скажем, что мы должны читать всю свою Библию, но не очень серьезно воспринимать 20 главу Исход. Вся Библия представляет собой выражение Божьей воли. Да, конечно, некоторые казуистические законы, они неприменимы сегодня. Если вы будете идти на второй этаж строительства, и там не будет какого-то ограждения, и вы упадете, то тебе должно сделать то и то. Да, но принципы, которые там есть, они сегодня применимы. Да, действительно, ответственность людей, она отображалась тогда в одной форме, сегодня в другой форме. В Ветхом Завете есть еще и историческое описание различных событий. Кстати, таких описаний больше, чем какого-то другого жанра в Писании. И задайте себе вопрос, почему там так много разного описания в Писании? Конечно, вы представляете собой проповедников. Помните, когда люди начинают рассказывать истории, что слушатели делают? Они всегда внимательно слушают. Последние 300 лет, когда у людей появилась возможность читать Библию, лично иметь Библию, Бог показал свое откровение в основном в историях, различных историях. Он знал, что большинство людей не будут иметь возможности иметь личную Библию на протяжении многих и многих столетий. И поэтому люди запоминали истории о Ионе, о Иосифе, о Моисее. И они видели не только этих лидеров или героев, они могли видеть Бога через этих героев. И пророки. И Джон МакАртур говорил о том, что нам нужно не пропустить пас, который нам дают в игре. Вы знаете, самое простое – это проповедовать проповедь, которую уже кто-то проповедовал. Посмотрите, пророков – это все проповеди. Это проповеди на этические вопросы, на религиозные вопросы. Насколько сильные проповеди могут быть из малых пророков? А мудрость, литература мудрости. Вы хотите научить родителей о воспитании? Почитайте, пожалуйста, притчи. И вы можете найти очень и очень много практической мудрости, касающейся воспитания закона. Хотите понимать жизнь глубоко? Откройте, пожалуйста, книгу Екклезиаста. Я 1,5 года на нее проповедовал. Ничего больше глубокого и воодушевляющего я не делал в своей пасторской карьере, как взять книгу Екклезиаста и проповедовать. Это, конечно, была самая трудная книга. Да, вы знаете, я чувствовал себя, что я как бы находился в подвале, когда автор этой книги был на 2-м этаже. Проповедуйте и учите, преподавайте Ветхий Завет. Или же тогда, в противном случае, встаньте перед своими людьми и скажите: я последователь маркионизма, который отвергает Ветхий Завет. Дайте людям вкус Ветхого Завета. Покажите его таким, какой он есть. Называйте вещи своими именами. Вы знаете, что книга Евреям – это проповедь, базированная на Ветхом Завете. У нас есть несколько минут для вопросов. Или же вы стремитесь уже туда вернуться и обедать. У нас есть время для пару вопросов. Вот один здесь есть. Там вот есть микрофон. Пожалуйста, подойдите к нему. Только, пожалуйста, не пой там, только вопросы задавай. Там включите, пожалуйста, микрофон, он отключен. У меня 2 вопроса. Да, мы возьмем эти 2 вопроса и пойдем кушать. Первый вопрос. Что делать с ветхозаветным отрывком, в котором более чем две точки исполнения? Например, тексты, которые относились к Давиду и ко Христу. Да, конечно, это хороший вопрос. Если вы проповедуете 21-й псалом, вам нужно говорить и о Давиде, и о Христе. Если вы проповедуете Исаия 53 глава, вам нужно сказать, что Исаия говорит о том, что он предвидит Христа, который придет, но он его еще не знал. 2-й вопрос. Что делать с некоторыми ветхозаветными гражданскими законами? Мне трудно было объяснить некоторые законы, как ты ударишь слугу и раба, и он не умрет, и он умрет через пару дней. Конечно, когда мы говорим о рабах в Ветхом Завете, речь не идет о том, что мы делали по отношению к черным в 19 столетии. Дело в том, что когда мы говорим о рабовладении в Ветхозаветне, это совершенно другой тип отношений. И там были специальные законы, которые регулировали это. И нам нужно просто увидеть оттуда точность и беспокойство Божие о каждой сфере жизни, чтобы мы особенно могли увидеть там правила, принцип, что Бог заботится о каждом нюансе нашей жизни. И даже если этот принцип вы возьмете оттуда, иногда некоторые принципы просто смешные будут, но мы точно видим, что Бог – это очень точный Бог, заботящийся и требующий полного послушания в каждой маленькой детали. Спасибо. Еще один вопрос. У меня голос плохой. Если у вас какая-то книга, которую вы рекомендовали, чтобы она улучшила способность понимать Ветхий Завет. Да, у ваших CD там есть перечислены все эти книги. Самая хорошая книга – это Уолтера Кайзера «Preaching and Teaching from the Old Testament». Если вы будете читать эту книгу, вы будете желать проповедовать из Ветхого Завета. Это Уолтер Кайзер «Preaching and Teaching from the Old Testament» – эта книга. Спасибо, братья. И приятного вам аппетита. С Богом.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.